Ну, я ей пока единственное публичное лицо, которое освещает это дело. Почему? Потому что я увидел, что журналисту Сущенко дали 12 лет лишения свободы, а обвинение, которое инкриминируется Андрею Евгеньевичу Гашенко, оно просто смехотворное. Приготовление или покушение на контрабанду. Человек не доехал до границ. Он приготовился или покусился. Это получается, что ФСБ к нему залезло в его мысли и их установило о том, что он хотел перевезти конденсаторы через границу, скрыл от таможенного досмотра. Но дальше я начал разбираться в этом деле, нашел людей, которые имеют отношение к расследованию этого дела, и получил информацию о том, что, во-первых, эти конденсаторы не то чтобы двойного назначения, очень спорно, что они даже двойного назначения, потому что те, которые предназначены для комплектации на бронетехнику, в частности на танки, те имеют такое клеймо в виде ромбика, а эти не имеют, но очень похожи. Скорее всего, почему он и поехал туда, чтобы разобраться, какие он будет покупать. Но покупал он, скорее всего, у агента ФСБ, потому что по информации ФСБшники осмотрели эти конденсаторы и сказали, да, никаких претензий нету, вопросов нету, продавай. Но после покупки они украинца сразу задержали.
Вы можете немного рассказать, кто такой Андрей Гашенко, откуда вы его знаете, как вы с ним познакомились?
К сожалению, я его лично пока не знаю. В Лефортово я к нему не попал и не попаду пока.
И не были знакомы?
Я знаком с одним из военнослужащих, который в 2014 году после моего ранения помогал моей семье выехать из оккупированного Луганска. Это было 28 мая. Это человек, который, ну, где-то спас мне второй раз жизнь, потому что я получил информацию о том, что сепаратисты из службы безопасности Украины, здания службы безопасности Украины выехали за мной. Я уже был выписан из травматологии. И мы буквально за полчаса забрали детей, посадили в машину. Я позвонил Михаилу. Михаил сказал, куда ехать, что говорить и где меня встречали. Он организовал прием мне в Харькове на одном из... Харьков тоже колыхало и штормило. На одной из явочных квартир я и семья переночевали, встретили нас очень хорошо. Это преподаватель Академии Ярослава Мудрого, Владимир Николаевич, поужинали. Потом мы уже поехали на Киев, и я очень благодарен. Он позвонил мне и сказал, что у его друга, волонтера, стряслась беда. Его сын попал в неприятности в Москве. Не смогу ли я взяться за это дело? Я послушал отца, приехала супруга, мы долго общались. И я понял, что дело надо поднимать в публичный спектр, потому что если забудут нашего украинца, его осудят, и вытянуть Соловко его будет сложно. Хотя бы иметь шанс на то, чтобы его разменять по программе обмена. Надеяться на справедливость в правосудии. Но сегодня я узнал, если Генеральная прокуратура подписала представление, значит, суд автоматически арестовывает. Вот такой подход. То есть, получается, в России Генеральная прокуратура стоит на порядок выше, чем суд Российской Федерации. Ну, это, будем говорить, болезнь всех тоталитарных государств. И, скорее всего, суд вершит Федеральная служба безопасности России, а не суд. И россиянам, и украинцам рассчитывать на справедливость не приходится.
Если вам задали вопрос, кто такой Андрей Гашенко, что бы вы сказали?
Я сказал, это украинец, это человек с хорошей позицией, он занимается бизнесом. Человек слова, он обещал другу достать эти конденсаторы, он их достал, несмотря на риск, но, к сожалению, он поддался на провокацию. Да, надо было задуматься, нельзя ли получить эту посылку в виде международного отправления.
Не ехать лично.
И не ехать лично.
Насколько он вообще вел бизнес с Россией?
Я об этом не скажу. Я просмотрел информацию. Он владелец двух компаний. Есть судебные решения хозяйственного характера, административные. Человек активно занимался. И отец его помогал украинской армии, волонтер, собственно говоря. Человек, который перенес тяжелые заболевания, я говорю об отце, и человек переживает за своего сына, и тем не менее помогает стране.
Вы сегодня писали, не выступали с критикой в адрес нашего Министерства иностранных дел. Можете поподробнее рассказать, в чем загвоздка?
Вы знаете, я хотел написать хвалебную оду Министерству иностранных дел. Почему? Но этого не получилось. Вчера я поехал в город Самбор. У меня там дело по земле для селе Чуква, монастырь, которого забрали землю, теперь надо через суд ее возвращать. Встречался вчера с владыкой, с настоятелем монастыря. И вот это все у меня происходило, общение с Министерством иностранных дел в движении. Мы позвонили со своим помощником на горячую линию. Сообщили о том факте, что задержан гражданин Украины. Но вы знаете, это, наверное, прикол, потому что написано «горячая линия для людей, попавших в сложную ситуацию». И вот как в банке, вот представьте, вы в Украине звоните в МИД, потому что у вас есть только этот телефон, а вам робот-оператор говорит: «Если с вами случилась беда, наберите цифру 1. Если с вами случилось это, наберите». По вопросам это мы прошли долгий характер, слава богу, не в роуминге, и дошли до дежурного. Дежурный отнесся по-чиновничьи, так холодно, без участия. Ну ладно, ради бога, лишь бы выполнял свои обязанности. Мы говорим: я адвокат Гашенко Андрея Евгеньевича, 73-го года рождения, он попал в беду, он арестован. Мне бы хотелось, чтобы консул встретился, потому что, по сведениям от родственников, он страдает хроническими заболеваниями, и ему необходима постоянно медицинская помощь. Ну, естественно, хотелось бы узнать о правовой помощи. Вот. На что он сказал: нам это известно, и регистрировать мы не будем. Пишите письменно. Ну, это называется «пишите письма мелким почерком». Но только мы отъехали от места, где мы разговаривали, потому что в дороге сложно вести столь важные переговоры, не останавливаясь. Поступил звонок. Позвонил менеджер кризисного департамента Министерства иностранных дел. Представился, я сегодня написал на странице, Ковалев, по-моему. И да-да-да, Игорь Вячеславович, мы знаем об этой ситуации, консул уже занимается вашим вопросом, вам телефоны для контакта. Ну, как не сказать спасибо этому человеку? Смотрю, у Google МИД выступил с заявлением о том, что консул требует немедленной встречи с задержанным украинцем. Ну, думаю, сегодня не буду уже тревожить. Приеду, отдохну, а после обеда во вторник узнаю о судьбе, мне расскажут. Звоню по тем телефонам, ряд из них неверно, не отвечают. А на один я дозвонился, приняло посольство России, я представился адвокатом, меня перенаправили к консулу, дали телефон. Ну, предупредили, если он не будет отвечать, позвоните по второму телефону. Ну, зачем давать телефон, если человек просто не отвечает? Второй телефон оказался телефон советника. Я тоже написал, его фамилию вылетело из головы, который сразу перевел в поле бюрократической переписки. Сказал: делайте запрос, тогда вам ответят. Все, я не знаю о том, что со стороны посольства у меня нет никакой информации. Я не вижу позицию посольства в Российской Федерации Украины. И мне пришлось самостоятельно искать пути, источники. Слава Богу, интернет имеет великую силу. И я вот это получил уже информацию по поводу обстоятельств дела.
Давайте немного о задержании. Задержали о том, что он задержан. Узнали 31 мая? Или...
Нет, я узнал в воскресенье от супруги. То есть прошло уже время, это было какое-то 3 дня прошло. Вот. И она мне рассказала из обстоятельств. Его товарищ, который с ним вместе был, был отпущен, он приехал и сообщил жене. А потом последовал звонок бесплатного адвоката, который находится, и сообщили о факте задержания.
Подождите, он был не один? Он в Москву ехал с кем?
С другом.
Его задержали, а друг уехал?
А друга отпустили. Да.
А изначально их вдвоем?
Два. И допросили, да.
Почему, ну, ваше предположение, да, почему друга отпустили, а Гашенко...
Ну, я думаю, что Гашенко поступил по-мужски, не стал втягивать друга, выдал его за водителя и сказал, что извините. Ну и, в принципе, вполне возможно, так оно и было. Друг помогал, и зачем втягивать в это дело? Коммерческая сделка и так далее. Чтобы вдвоем там сидеть вместе? Нет, зачем? Это, думаю, что достойно. Взял на себя все. И это правильно.
Угу. Вы сказали, что у ему...
Так бы было 2 заложника.
Я понимаю, но это важный момент, на самом
конечно,
деле.
Конечно,
что
конечно.
Что было
да.
Двое. И друг потом вернулся.
В
Харьков.
Да.
И уже тогда сообщил...
Сообщил супруге, отцу. Отец связался с Михаилом, моим другом. И Михаил вывел на меня. И, слава Богу, с трудом натолкаем эту ситуацию так, чтобы Министерство иностранных дел и государство Украины не оставило нашего гражданина.
Он сейчас в Лефортово.
В Лефортово, в тюрьме.
Обвинение ему предъявили уже. Подозрение.
Да, ну, подозрение, скорее всего, это по-нашему, со слов россиян, это обвинение предъявляется.
Уже?
Ну, да, у нас разница немножко в толкованиях есть. В принципе, много общего и много разного в кодексах. Я благодарен ряду... Я, во-первых, сделал сначала анонс о том, что требуется адвокат. Человек,
да.
Который не боится выступить в защиту украинца, который публичный, который готов взяться и на первое место не ставит коммерческий интерес. Я очень благодарен, например, адвокату Илье Костину, который со мной связался, предложил возможность участвовать в этом деле, и свою, его товарищей. Я благодарен ему. Мы еще сейчас в процессе размышлений, и я веду с отцом переговоры, потому что...
По поводу Ильи Костина.
По поводу адвокатов и возможности нанять кого-либо. Да, да, да. Друзья мои, адвокаты, Максим Говоруха, я его знал, это наш прокурор, который сейчас адвокат, и успешный адвокат, который тоже дал адреса. Я связался с московским, он американец, Грег Красовский, который приезжал ко мне после ранения. Это наш земляк луганчанин, гражданин США, который имеет практику в Москве. Он тоже дал мне адвоката, контакты, который может заняться этим делом. То есть у нас такой маленький кастинг, но чтобы не обижались, это есть возможность. Единственное, что буду согласовывать уже теперь с отцом, потому что отцов именно принял позицию более публично защищать, а не прятаться в тень. И отец готов отстаивать сына во всех инстанциях. И как в Украине, так и в России. Потому что то, что произошло, стоимость этих конденсаторов 40 тысяч рублей, это даже $700. И говорить о том, что это что-то такое, и человек контрабандист за 600 километров до границ, это нелепо, это глупо, это провокация.
На ваш взгляд, их выманили туда?
А да, заманили. Звонок был оттуда, приезжайте, смотрите, выбирайте, чтобы не было это. Все было подставлено.
На ваш взгляд, опять-таки, почему, кто был, почему выбрали их в качестве мишени для того,
вы
чтобы
знаете,
задержать?
В России очень действует система стукачества и система слежки. Я не побоюсь сказать, но, наверное, все знают, это полицейское государство, в котором ФСБ с момента прихода президента, президента Российской Федерации кадрового работника спецслужб, стала страной, которая играет шпионов, которая ищет врагов и подавляет инакомыслие. Часть, будем говорить, товара, который находится за линией, она криминализирована. Я внимательно ознакомился с статьей 262 со значком 1 Российской Федерации. Что же такое контрабанда? Если у нас это тайный провоз изделий искусства и так далее, все остальное в финансовой плоскости лежит, то есть нарушения идут через наложение штрафов, то в Российской Федерации это происходит на более широкий спектр. И в частности указано товары военного назначения. Но я думаю, что даже зубную щетку можно сказать, что это военного назначения, она применяется в армии для чистки сапог и для чистки зубов у солдат российской армии. И украинца продержать от 3 дней до нескольких лет в следственном изоляторе, а то еще в тюрьме. Мы видим надуманные обвинения, которые для нормального человека кажутся абсурдными, для судов Российской Федерации они очень важны, выносятся обвинительные приговоры по 12 лет лишения свободы и так далее.
Вы общались с другом, который вернулся?
Нет, я не общался. Он на меня не выходил. Контакты у меня есть, но я думаю, он не заинтересован в общении со мной.
Я почему спрашиваю? Возможно, было бы интересно у него спросить. Как,
возможно, да. Возможно. Но сейчас у меня стоит первоочередная задача. Во-первых, я не хочу по телефону с ним общаться. А во-вторых, мне надо организовать правовую помощь на той стороне. У меня есть обязательства перед Михаилом, которые я выполняю, перед отцом. Евгений Петрович, несколько раз мы на день с ним разговариваем. Мне симпатизирует очень... Человек патриот, человек неравнодушный к судьбе страны. И для меня просьба Михаила – это как просьба брата.
Вы же с отцом общались. Насколько они понимали риски?
Отец узнал уже постфактум о том, что сын задержан. И, конечно, не...
Он знал о том, что он едет в Россию?
Даже, по-моему, я не задавал этот вопрос, но они не живут, сыну уже 40 с лишним лет, у каждого своя семья, звонят папа, и
поехал. Ну да, и бизнес каждый
конечно,
раз не будешь
да,
говорить.
Да. Тут я же говорю, что ту информацию, которую я собрал, у меня только приятнейшее представление об этих людях, и, естественно, я обычно так говорю, честь имею защищать этого человека.
Была ли возможность у родителей, у отца, связаться с Андреем и поговорить?
Нет, конечно.
Такой нет возможности?
Это
не
нет возможности.
Реально.
Я разговаривал с несколькими адвокатами, которые, и они рассказывают о нововведениях в СИЗО. Сейчас в Лефортово попасть, говорят, это самое сложное СИЗО. Это на свидание со своим подзащитным уходит от одного дня до целой недели. Почему? Потому что сейчас придумали новую электронную очередь, надо зарегистрировать, тебе выпадает определенное время, которое ты можешь и не воспользоваться этим временем, если у тебя назначено там на пятницу, а в пятницу у тебя суд, ты просто физически пойдешь, скорее всего, в суд, а не попадешь в Лефортово. Там довольно-таки жесткий порядок встреч с адвокатом. Ну, я не удивлюсь, если еще и встречи проходят в нарушении адвокатской тайны где-то с нарушением конфиденциальности. Потому что все знают, что это ФСБшная тюрьма и вполне возможно оборудована различного рода средствами негласной съемки и так далее. Ну, не буду, это мои такие предположения. Почему? Потому что очень часто мы сталкивались с работой спецслужб, даже у нас.
Вы говорили о том, что ФСБ назначило ему государственного адвоката.
Но оно не назначило,
а
понимаете.
Как это процедура?
Процедура такая. С момента задержания у нас это происходит. Звоняет дежурный того органа, который задержал человека, в так называемую бесплатную правовую допомогу. И дежурный по бесплатной правовой допомоге вторичной звонит одному из адвокатов, который выезжает, оформляет документы на задержание. Он чисто формально участвует и следит за то, чтобы права не нарушались, потому что момент задержания и момент предъявления подозрений или обвинений, это акт должен проводиться в присутствии адвоката. Скорее всего, также происходит и в России, но обычно следователь ФСБ звонит адвокату, который, беря на себя ношу бесплатной работы, вынужден выехать на задержание, ну а потом формально участвует в этом деле.
Угу. А у вас связи с этим адвокатом нет?
Есть.
Есть. Да. А вы общались, вы можете сказать, о чем вы говорили и что передал этот адвокат?
К сожалению, это предмет адвокатской тайны.
Не можете.
Нет.
Я поняла. А, может быть, еще есть важная информация, которую вы хотите сказать по этому делу? И обратить на что-то внимание?
Я хочу обратить внимание на отношение тех чиновников, которые содержатся за деньги налогоплательщиков. Андрей бизнесмен. Он платил довольно-таки крупные налоги. А зарплаты получали в том числе и работники Министерства иностранных дел. И мне бы хотелось немножечко дисциплины, отношения более чуткого к гражданам, попавшим в беду на территории других государств, а тем более России, тем более уголовно-правового характера, тем более уголовно-правового характера с каким-то подтекстом политическим или же провокационным подтекстом. Здесь надо быть решительнее, применять максимально мощь дипломатической службы, все предусмотренные законом меры к тому, чтобы защитить права простого украинца на территории иностранного государства.